Князь вдруг подошел к Евгению Павловичу. «Евгений Павлович», — сказал он с странную горячностью, схватив его за руку, — «будьте уверены, что я вас считаю за самого благороднейшего и лучшего человека, несмотря ни на что. Будьте в этом уверены». Евгений Павлович даже отступил на шаг от удивления. Мгновение он удерживался от нестерпимого припадка смеха, но, приглядевшись ближе, он заметил, что князь был как бы не в себе, по крайней мере, в каком-то особенном состоянии. «Бьюсь об заклад», — скричал он, — «что вы, князь, хотели совсем не то сказать, и, может быть, совсем и не мне. Но что с вами? Не дурно ли вам?» «Может быть, очень может быть, и вы очень тонко заметили, что, может быть, я не к вам хотел подойти». Сказав это, он как-то странно и даже смешно улыбнулся, но вдруг, как бы разгорячившись, воскликнул: «Не напоминайте мне про мой поступок 3 дня назад. Мне очень стыдно было эти 3 дня. Я знаю, что я виноват».
«Да что же вы такого ужасного сделали?»
«Я вижу, что вам, может быть, за меня всех стыднее, Евгений Павлович. Вы краснеете, это черта прекрасного сердца. Я сейчас уйду, будьте уверены».
«Да что это он? Припадки, что ли, у него так начинаются?» — испуганно обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле.
«Не обращайте внимания, Лизавета Прокофьевна, у меня не припадок, я сейчас уйду. Я знаю, что я обижен природой. Я был 24 года болен до 24-летнего возраста от рождения. Примите же, как от больного и теперь. Я сейчас уйду, сейчас, будьте уверены. Я не краснею, потому что ведь от этого странно же краснеть, не правда ли? Но в обществе я лишний. Я не от самолюбия. Я в эти 3 дня передумал и решил, что я вас искренно и благородно должен уведомить при первом случае. Есть такие идеи, есть высокие идеи, о которых я не должен начинать говорить, потому что я непременно всех насмешу. Князь Ща про это самое мне сейчас напомнил. У меня нет жеста приличного, чувства меры нет. У меня слова другие, они, соответственно, и мысли. А это унижение для этих мыслей. И потому я не имею права. К тому же я мнителен, я убежден, что в этом доме меня не могут обидеть и любят меня более, чем я стою. Но я знаю, я ведь, наверное, знаю, что после 20 лет болезни непременно должно было что-нибудь достаться. Так что нельзя не смеяться надо мной иногда. Ведь так?» Он как бы ждал ответа и решения, озираясь кругом. Все стояли в тяжелом недоумении от этой неожиданной, болезненной и, казалось бы, во всяком случае, беспричинной выходки. Но эта выходка подала повод к странному эпизоду. «Для чего вы это здесь говорите?» — вдруг вскричала Аглая. «Для чего вы это им говорите? Им! Им!» Казалось, она была в последней степени негодования. Глаза ее метали искры. Князь стоял пред ней немой и безгласный, и вдруг побледнел. «Здесь ни одного нет, который бы стоил таких слов!» — разразилась Аглая. «Здесь все не стоят вашего мизинца, ни ума, ни сердца вашего. Вы честнее всех, благороднее всех, лучше всех, добрее всех, умнее всех. Здесь есть недостойные нагнуться и поднять платок, который вы сейчас уронили. Для чего же вы себя унижаете и ставите ниже всех? Зачем вы все в себе исковеркали? Зачем у вас гордости нет?» «Господи, можно ли было подумать?» — всплеснула руками Лизавета Прокофьевна. «Рыцарь бедный! Ура!» — крикнул в упоении Коля. «Молчите! Как смеют меня здесь обижать в вашем доме!» — набросилась вдруг Аглая на Лизавету Прокофьевну уже в том истерическом состоянии, когда не смотрят ни на какую черту и переходят всякое препятствие. «Зачем меня все до единого мучают? Зачем они, князь, все 3 дня пристают ко мне из-за вас? Я ни за что за вас не выйду замуж. Знаете, что ни за что и никогда. Знаете это. Разве можно выйти за такого смешного, как вы? Вы посмотрите теперь в зеркало на себя, какой вы стоите теперь. Зачем они дразнят меня, что я за вас выйду замуж? Вы должны это знать. Вы тоже в заговоре с ними».
«Никто никогда не дразнил», — пробормотала в испуге Аделаида. «На уме ни у кого не было, слова такого не было сказано», — вскричала Александра Ивановна. «Кто ее дразнил? Когда ее дразнили? Кто мог ей это сказать? Бредит она или нет?» — трепеща от гнева обращалась ко всем Лизавета Прокофьевна. «Все говорили, все до одного, все три дня. Я никогда, никогда не выйду за него замуж!» Прокричав это, Аглая залилась горькими слезами, закрыла лицо платком и упала на стул. «Да он тебя еще и не просит!» «Я вас не просил, Аглая Ивановна!» — вырвалась вдруг у князя. «Что?» В удивлении, в негодовании, в ужасе протянула вдруг Лизавета Прокофьевна. «Что такое?» Она ушам своим не хотела верить. «Я хотел сказать, — затрепетал князь, — я хотел только изъяснить Аглае Ивановне, иметь такую честь объяснить, что я вовсе не имел намерения иметь честь просить ее руки даже когда-нибудь. Я тут ни в чем не виноват, ей-богу, не виноват. Аглая Ивановна, я никогда не хотел и никогда у меня в уме не было, никогда не захочу, вы сами увидите, будьте уверены. Тут какой-нибудь злой человек меня оклеветал пред вами, будьте спокойны». Говоря это, он приблизился к Аглае. Она отняла платок, которым закрывала лицо, быстро взглянула на него и на всю его испуганную фигуру, сообразила его слова и вдруг разразилась хохотом прямо ему в глаза. Таким веселым и неудержимым хохотом, таким смешным и насмешливым хохотом, что Аделаида первая не выдержала, особенно когда тоже поглядела на князя, бросилась к сестре, обняла ее и захохотала таким же неудержимым школьнически веселым смехом, как и та. Глядя на них, вдруг стал улыбаться и князь, и с радостным и счастливым выражением стал повторять: «Ну, слава Богу, слава Богу!» Тут уже не выдержала и Александра, и захохотала от всего сердца. Казалось, этому хохоту всех трех и конца не будет. «Ну, сумасшедшие!» — пробормотала Лизавета Прокофьевна. «То напугают, а то...» Но смеялся уже и князь Ща. Смеялся и Евгений Павлович. Хохотал Коля без умолку, хохотал, глядя на всех, и князь. «Пойдемте гулять!» — кричала Аделаида. «Все вместе и непременно князь с нами. Незачем вам уходить, милый вы человек. Что за милый он человек, Аглая, не правда ли, мамаша? К тому же я непременно должна его поцеловать и обнять за его объяснение сейчас с Аглаей. Мама, милая, позвольте мне поцеловать его, Аглая. Позволь мне поцеловать твоего князя!» — крикнула Шалунья и действительно подскочила к князю и поцеловала его в лоб. Тот схватил ее руки, крепко сжал так, что Аделаида чуть не вскрикнула, с бесконечной радостью поглядел на нее и вдруг быстро поднес ее руку к губам и поцеловал три раза. «Идемте же!» — звала Аглая. «Князь, вы меня поведете! Можно это, маман? А отказавшему мне жениху? Ведь вы уж от меня отказались навеки, князь! Да не так подают руку даме! Разве вы не знаете, как надо взять под руку даму? Вот так, пойдемте! Мы пойдем впереди всех! Хотите вы идти впереди всех? Тет-а-тет!» Она говорила без умолку, все еще смеясь порывами. Слава Богу!» — твердила Лизавета Прокофьевна, сама не зная, чему радуясь. «Чрезвычайно странные люди!» — подумал князь Ща, может быть, в сотый уже раз с тех пор, как сошелся с ними. Но ему нравились эти странные люди. Что же касается до князя, то, может быть, он ему и не слишком нравился. Князь Ща был несколько нахмурен и как бы озабочен, когда все вышли на прогулку. Евгений Павлович, казалось, был в самом веселом расположении всю дорогу до вокзала, смешил Александру и Аделаиду, которые с какой-то уж слишком особенную готовностью смеялись его шуткам до того, что он стал мельком подозревать, что они, может быть, совсем его и не слушают. От этой мысли он вдруг, и не объясняя причины, расхохотался, наконец, чрезвычайно и совершенно искренно. Таков уже был характер. Сестры, бывшие, впрочем, в самом праздничном настроении, беспрерывно поглядывали на Аглаю и князя, шедших впереди. Видно было, что младшая сестрица задала им большую загадку. К
Князь Ща все старался заговаривать с Лизаветой Прокофьевной о вещах посторонних, может быть, чтобы развлечь ее, и надоел ей ужасно. Она, казалось, была совсем с разбитыми мыслями, отвечала не в попад и не отвечала иной раз совсем. Но загадки Аглаи Ивановны еще не кончились в этот вечер. Последняя пришлась на долю уже одного князя. Когда отошли шагов 100 от дачи, Аглая быстрым полушепотом сказала своему упорно молчавшему кавалеру: «Поглядите направо». Князь взглянул. «Глядите внимательно. Видите вы ту скамейку в парке, вон где эти три большие дерева? Зеленая скамейка». Князь ответил, что видит. «Нравится вам местоположение? Я иногда рано, часов в 7 утра, когда все еще спят, сюда одна прихожу сидеть». Князь пробормотал, что местоположение прекрасное. «А теперь идите от меня, я не хочу с вами больше идти под руку». «Или лучше идите под руку, но не говорите со мною ни слова. Я хочу одна думать про себя». Предупреждение, во всяком случае, напрасное. Князь, наверное, не выговорил бы ни одного слова во всю дорогу и без приказания. Сердце его застучало ужасно, когда он выслушал о скамейке. Через минуту он одумался и со стыдом прогнал свою нелепую мысль. В Павловском воксале по будням, как известно и как все, по крайней мере, утверждают, публика собирается избраннее, чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают всякие люди из города. Туалеты не праздничные, но изящные. На музыку сходиться принято. А оркестр, может быть, действительно лучший из наших садовых оркестров, играет вещи новые. Приличие и чинность чрезвычайные, несмотря на некоторый общий вид семейственности и даже интимности. Знакомые все дачники сходятся оглядывать друг друга. Многие исполняют это с истинным удовольствием и приходят только для этого. Но есть и такие, которые ходят для одной музыки. Скандалы необыкновенно редки, хотя, однако же, бывают даже и в будни. Но без этого ведь невозможно. На этот раз вечер был прелестный, да и публике было довольно. Все места около игравшего оркестра были заняты. Наша компания уселась на стульях несколько в стороне, близ самого левого выхода из воксала. Толпа, музыка несколько оживили Лизавету Прокофьевну и развлекли барышень. Они успели переглянуться кое с кем из знакомых и издали любезно кивнуть кое-кому головой. Успели оглядеть костюмы, заметить кое-какие странности, переговорить о них, насмешливо улыбнуться. Евгений Павлович тоже очень часто раскланивался. На Аглаю и князя, которые все еще были вместе, кое-кто уже обратили внимание. Скоро к маменьке и к барышням подошли кое-кто из знакомых молодых людей. Двое или трое остались разговаривать. Все были приятели с Евгением Павловичем. Между ними находился один молодой и очень красивый собой офицер. Очень веселый, очень разговорчивый. Он поспешил заговорить с Аглаей и всеми силами старался обратить на себя ее внимание. Аглая была с ним очень милостива и чрезвычайно смешлива. Евгений Павлович попросил у князя позволения познакомить его с этим приятелем. Князь едва понял, что с ним хотят делать, но знакомство состоялось. Оба раскланялись и подали друг другу руки. Приятель Евгения Павловича сделал один вопрос, но князь, кажется, на него не ответил или до того странно промямлил что-то про себя, что офицер посмотрел на него очень пристально, взглянул потом на Евгения Павловича, тотчас понял, для чего тот выдумал это знакомство, чуть-чуть усмехнулся и обратился опять к Аглае. Один Евгений Павлович заметил, что Аглая внезапно при этом покраснела. Князь даже и не замечал того, что другие разговаривают и любезничают с Аглаей. Даже чуть не забывал минутами, что и сам сидит подле нее. Иногда ему хотелось уйти куда-нибудь, совсем исчезнуть отсюда, и даже ему бы нравилось мрачное, пустынное место, только чтобы быть одному с своими мыслями, и чтобы никто не знал, где он находится. Или, по крайней мере, быть у себя дома на террасе, но так, чтобы никого при этом не было, ни Лебедева, ни детей, броситься на свой диван, уткнуть лицо в подушку и пролежать таким образом день, ночь и еще день. Мгновениями ему мечтались и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать, и куда он любил ходить, когда еще жил там, и смотреть оттуда вниз на деревню, на чуть мелькавшую внизу белую нитку водопада, на белые облака, на заброшенный старый замок. О, как бы он хотел очутиться теперь там и думать об одном! О, всю жизнь об этом только, и на 1000 лет бы хватило. И пусть здесь совсем забудут его. О, это даже нужно, даже лучше, если бы совсем не знали его, и все это видение было бы в одном только сне. Да и не все ли равно, что во сне, что наяву? Иногда вдруг он начинал приглядываться к Аглае и по 5 минут не отрывался взглядом от ее лица. Но взгляд его был слишком странен. Казалось, он глядел на нее как на предмет, находящийся от него за 2 версты, или как бы на портрет ее, а не на нее самое. «Что вы на меня так смотрите, князь?» — сказала она вдруг, прерывая веселые разговоры, смех с окружающими. «Я вас боюсь. Мне все кажется, что вы хотите протянуть вашу руку